подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый вечер, уважаемое господарство. С вами «Свобода премиум». Я, Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи. Это Валер Ковалевский. Валер, привитание.
Добрый вечер.
Хочу нагадать, Валер был дипломат, а теперь в певном сенсе дейный, скажем так, громадский дипломат. И он зараз дараться по международных справах Светланы Тихановской. А так само удельник нашей сегодняшней передачи Дмитрий Щегельский. Дмитрий, привитание.
Слухачам,
добрый
слухачам.
День вам, видать, у Нью-Йорк, да. Громадский деяч, доктор. Тема нашей сегодняшней гуторки – это «Who is Mr. Biden?» Что означает Джо Байден, президент Соединенных Штатов, Джо Байден для Америки, для Беларуси, для света. Учора коллегия лекторов, коллегия выборщиков вынесла вердикт, что президентом обраны Джо Байден. Формально кажучи, еще есть одна приступка – это голосование Сенату 6 студеня, но меркую, что уже вариантов нема. Все суды вынесли решение по всех зысках. Тем не менее, президент Дональд Трамп по-ранейшему, как бы формально не признает перемогу Байдена, каже про то, что выборы сфальсификованы. В данном случае я хочу сказать не про то, это маю он рацию, не маю рацию, а про то, что вот это беспрецедентно для Америки, так сказать, выпадок, и он свечит про то, что она вельми моцно, скажем так, расколота по каштовностях. Ну, мы не будем уподобляться БТ, что вся Америка разваливается, там революция, забурение, бунты и так далее. Но то, что ситуация острая, это правда. И про это говорят и сами американцы, и эксперты. Так вот, на ваш погляд, президент Байден, он сможет как-то склеить, помирить вот эти две, так сказать, червоные и синие, как они на мапе голосования, помирить эти две Америки. Может быть, это питание больше важное, чем вот эти такие таракани, так сказать, там, гульни. Там, это переможет, это переможет. Добро, Байден президент, але як он будет склеивать Америку? Дмитрий.
Широ кажучи, я не ведаю. Я упэўнены, што ён паспрабуе гэта зрабіць, але наколькі яго гэта атрымаецца, мне цяжка сказаць, таму што гэта сапраўды разлом па каштоўнасцях. І як гэтыя каштоўнасці свесці да агульных, калі яны розныя, і яны непрымиральныя, я не ведаю.
Валер, і ваш адказ. Вот як вы, ну, наколькі я ведаю, вы як бы подтримливали, вы были за Байдена, скажем, Дмитрий за Трампа, але питание все равно. По Украине, не, ну, амаль полова Украины не голосовала за Байдена. Многие из них, как бы, для их это дьявол. Вот. А для другой половы, ну, для значной части другой половы, Трамп был дьяволом. Вот президент, який дьявол для значной части своей Украины, як он может все-таки ее помирить?
Ну, одна из самых важных функций американского президента – это именно объединяющая функция. Краина великая, краина вельми строкатая, вельми разностайная. У ёй живут люди, якія вельми вольнолюбы такие значные, и тому их треба часом садить за один стол. И президент завсёды отыгрывал такую важную функцию, объединяющую. Я думаю, что менавіта Байден вельми добра падыходзіць да гэтай ролі. Ён прадстаўнік такой эстэблішменту палітычнага, у яго выдатныя навыкі, добрая рэпутацыя сярод рэспубліканцаў і дэмакратаў, ён такі больш цэнтрыст. Усё ж такі. Думаю, што шансы ў яго на гэтую функцыю неблагія, хаця задача вельмі і вельмі складаная. Тое, што адбывалася за апошнія 4 гады, мы бачым, што гэты раскол ён не толькі не проста паглыбіўся, ён агаліўся. Ён заўсёды быў там, але ён стаў значна больш сур'ёзным, глыбокім, і гэта не толькі Трамп. Гэта не толькі яго заслуга ў тым, што гэта агалілася і стала відавочным. Усё ж такі гэтае насенне, яно прысутнічало ў глебе, і так сапраўды Амерыка вельмі розная, але ён даў магчымасць вось гэтым сілам выйсці на першы план у пэўным сэнсе. Ён стаў выражальнікам іх гэтых ідэй, і гэта ўвайшло ў канфлікт з такім больш мейнстрымам, я б сказаў, у Злучаных Штатах. Самае галоўнае, што Трамп адмовіўся ад функцыі выконваць функцыю аб'яднальніка нацыі. Ён выбраў адзін бок у Злучаных Штатах.
Валер, а вот у меня такое практичное питание. Вы ободва так довольно обтекально отказали. Ну вот я хочу звернуть увагу две з'явы, которые весь свет бачит, и вся Америка, и все обмерковывает. Для меня, например, они мне сдаются такие вельми показальные. Первое – это кампания зринания помников. И другая – это рух BLM. Они, ну, как бы разноплановые, потому что рух BLM – это, ну, как бы реальное сутыкнение людей. На конт помников так само мы памятаем, там так само было, был Шарлосвиль. Але вот на ваш погляд, как будет вырешено вот приход Байдена в Белый дом? Люди перестанут спрачаться на конт помников, не будет так востро ставиться вот это питание, что черные жители мают значение. Наоборот, махчима, они еще больше обвостраться, еще больше жорсткие. А может быть, ну просто один бог переможет, снесут нахрен все помники там, начинаючи с Колумба, я не ведаю, ну... будет сказано, что только житё чёрных мае значение, остатних нет. Ну, я не ведаю. Вот как бы, какие варианты вырашэння гэтых двух, мне здаецца, вельмі важных таких духовных, каштоўнасных конфликтов американских, як они будут вырашены? Так, ці так?
Да, мяне.
Пачатку да вас.
Ну, все ж таки, у додаток до того, что у Байдена функция об'єднальника нации, и он еще и политик. И они не могли не зауважить, демократы не могли не зауважить, но такие, на самом речь, вельми стиплые выники голосования на выборах у листопаде, что так, они выиграли президентство, взяли Белый дом, але у Конгрессе демократы не досягнули таких выников, на якія спадзяваліся. И у пэвным сэнсе гэта стало выником того, менавіта BLM, вот это Black Lives Matter movement, якое засунуло вот гэту парадак дня американскі, это меркаванне, вельмі-вельмі далёка влево. Тое самае і праблема з помнікамі. Вось гэтая кампанія па зносу помнікаў часоў грамадзянскай вайны, канфедэратаў, яна таксама вельмі значную частку насельніцтва амерыканскага, яна прымусіла адмовіцца ад сваіх цэнтрыстскіх поглядаў, можа быць, і прагаласаваць за Трампа. Думаю, што тое, што будзе рабіць Байден як прафесійны палітык, ён будзе накіроўваць гэтую энергію і вырашэнне гэтых праблем у структурныя рэформы. Некі, напрыклад, судовая рэформа, ці пенітэнцыярныя сістэмы, некія законы, якія будуць паляпшаць сацыяльныя ўмовы для чорнага насельніцтва Злучаных Штатаў. Я думаю, што ён якраз тут будзе працаваць у больш такім традыцыйным сэнсе, каб выбудоўваць інстытуты, паляпшаць тыя інстытуты, якія зараз дзейнічаюць у Злучаных Штатах. Бо палітычна BLM movement, ён вельмі дорага каштаваў дэмакратам.
Дмитрий, ну и ваш прогноз, может, с такой долей, ведаете, певного, может, цинизму, навод, бо, ну, видать, нельга сказать, что, скажем, там, демократы инициовали, скажем, эту кампанию скидания помников, BLM, але то, что яны скористовывали в политичных метах этой кампании, это безумовно. И, может быть, зараз, так сказать, когда Байден приходит в Белый дом, наша влада, и теперь уже всем этим радикалам будет сказано, нет, ребята, теперь вот вы как бы свою функцию выполнили, окей, но теперь будет порядок. Вы на это сподяетесь? Так будет?
Коли ласка, я откажу крыху по-иншему, коли это махчимо. Первое, я погоджусь с Валером, с его прогнозом, то, что Байден поспробует, хоть что из-за всего это сделать, то, про что сказал Валер. Але наколькі у яго гэта атрымаецца, вось гэта асноўнае пытанне. З гісторыі мы ведаем, што калі палітычная сіла пачынае выкарыстоўваць баявыя атряды, не мае значэння, як яны там называюцца, то звычайна пасля яна не можа ўзяць іх пад кантроль. А якраз баевікі, гэтыя баявыя атрады беруць пад кантроль тую палітычную сілу, якая іх спрабавала выкарыстаць у сваіх інтарэсах. Наколькі гэта атрымаецца ў Байдена, я вельмі сумніваюся.
Ну, я ведаю, дарэчы, што ўжо вот я чытаў, што некаторыя, скажам, такія больш, ну, скажам, левыя, кажучы па-еўрапейскі, ці больш прагрэсісцкія сілы, кшталту там Александра Акасія-Кортэс, такого тыпу. Людзі ўжо, в прынцыпе, даволі кісла рэагуюць на тыя прызначэнні, якія Байден робіць. Бо большую частку тых персонажаў, якія ён ўжо як бы прадэклараваў, это хутчэй цэнтрысцкія. Я нават не ведаю, ці прызначыў ён каго-небудзь з вот гэтых, так сказаць, ну, назавем іх радыкалаў там ці больш левых, крайне левых, мне здаецца, што іх там амаль няма. Дмітрый, так, не?
Ну, наколькі я ведаю, гэта так. Больш за тое, некалькі апошніх дзён ліберальная прэса заўважыла ўсе грэхі Байдена, якіх цудоўна старанна не заўважала ўсю прадвыбарчую кампанію. І Байден, як на мой погляд, ёсць такі разварот ліберальнай прэсы да крытыкі Байдена. І мне падаецца, што гэта такой пачатак ціску на яго менавіта з гэтых левых сілаў. І другое пытанне, пра што часам, ну, не кажуць, гэта цынічна, але чы дажыве Байден да канца срока? Ён ўсё-такі пажылы чалавек, не ў лепшым стане здароўя. Наколькі ён зможа па стану здароўя выконваць свае абавязкі? І трэцяе, што будзе адбывацца з... Хто будзе кіраваць? Ці будзе кіраваць Байден, ці будуць кіраваць ад імя Байдена?
Наступнае маё пытанне можа так прагучыць даволі дзіўна, бо, ну, сапраўды, асабліва ў выбарчай кампаніі, як бы вельмі моцная была палярызацыя, вельмі моцна і СМІ прадстаўлялі, што вот як бы два полюса, дзве абсалютна розныя як бы падыходы ледзь не да ўсяго на свеце. А што, на ваш погляд, Байден захавае са спадчыны Трампа? Бо ўсё ж такі прыход Трампа, это не зусім, як памятаеце, тым старым савецкім анекдоце, прыйшоў паручнік Ржэвскі і ўсё апошліл, як некаторыя думаюць. Вот. Ўсё ж такі тое, што мяняў Трамп, это ў значнай ступені, ну, магчыма, так выглядае. Это было ўсё ж такі як бы патрэба часу, патрэба змен, так мянялася амерыканскае грамадства. І магчыма, нешта з таго, што Трамп як бы зрабіў, з таго, што Трамп памяняў, ціхенька, спакойна, не зважаючы, так сказаць, не падкрэсліваючы, што мы як бы эту пераемнасць захоўваем, а рэальна, магчыма, гэта захаваецца. Скажам, магчыма, той жа курс адносна Кітая, так, дэмакраты яго крытыкавалі, а можа быць, зараз яны скажуць, ну да. Ну.
Валер, ты мне так...
Не, я
Трампа.
Угу. Пытанне да мяне? Так...
Да. Спачатку да вас.
Трошкі падвісла. Ну, перш за ўсё, я скажу, што Трамп нічога не стварыў за час свайго прэзідэнцтва. Уся яго дзейнасць была скіраваная на тое, каб разбураць тое, што зрабіў Абама. Гэта быў, калі вы зможаце назваць тое, што ён змог стварыць за гэты час, законы некія ці ініцыятывы, то я буду ўдзячны. Разам з тым, я думаю, што Байден можа захаваць некаторыя элементы гэтай палітыкі, гэтай падыходу. Это тое, што Трамп адмяніў шмат рэгуляванняў да эканамічных суб'ектаў. Тое, што палягчае дзейнасць эканамічных суб'ектаў і дазваляе ім быць больш эфектыўнымі. Гэта тое, што бізнесам заўсёды падабаецца. Чым менш правілаў, тым лепш. Можа быць, не ўсе гэтыя дэрэгуляванні будуць захаваныя. Некаторыя, асабліва ў плане навакольнага асяроддзя, экалогіі, выкарыстання прыродных рэсурсаў. Гэта трэба кантраляваць, безумоўна, бо бізнесы эксплуатуюць гэта заўсёды. Што я думаю... Байден можа захаваць і будзе вымушаны захаваць. Это, напрыклад, такія знешнія палітычныя ініцыятывы, як перанос амбасады злучаных штатаў з Тель-Авіва ў Єрусалім. Это будзе вельмі складана зрабіць палітычна, это фактычна ўжо пытанне вырашанае.
Праехалі.
Так. Я думаю, што гэтаксама некаторыя элементы гэтага падыходу захаваецца вось у дачыненні да Кітая. Магчыма, нават да Ірана. Такая больш жорсткая палітыка, якая насамрэч не вельмі шмат прынесла вынікаў, але тым не менш. Трохі больш жорсткасці ніколі не пашкодзіць. І Злучаныя Штаты заўсёды радыя карыстацца мускулатурай.
Як казаў Тэдді Рузвельт, трымаць большую дубінку.
Гэта нармальна. Для знешняй палітыкі Злучаных Штатаў гэта досыць традыцыйна. Я думаю, што та непрыемная праца, якую Трамп павінен быў зрабіць, узяць на сабе гэты ўдар, там, напрыклад, за перанос амбасады ў Єрусалім, ну што ж, дзякуй табе, Трамп, ты взяў на сабе гэты ўдар, а цяпер мы будзем рухацца далей па гэтым кірунку.
Дмитрий, ну я думаю, что вы не сгодны с первым посылом Валера, что ничего Трамп, так сказать, не зрабил, але как бы пытание вам то же самое, с того, что он зрабил, ці не зрабил, як угодно, что будет протягивать Байден?
Я не тяжко сказать, что он будет протягивать, но Валер поднял ускосно одну тему, якая мая, на мой погляд, непосредственное дочинение до Беларуси. Гэта экалогія і гэта прыродныя рэсурсы, перш за ўсё сланцавая нафта і сланцавы газ. Тое, чаму Трамп спрыяў, і мы бачылі, як мяняліся цэны на кошты на нафту. І тое, што зараз хутчэй за ўсё ад Байдэна будуць ціснуць на тое, каб ён змяніў гэтыя правілы гульні. І колькі, хаця гэта як бы, калі будуць вырашаць гэтае пытанне, ніхто пра Беларусь, канешне, узгадваць не будзе, але пытанне, колькі будзе каштаваць нафта, калі гэтыя правілы гульні кардынальна зменяць. З прыродныя рэсурсы, трубаправоды, заказнікі, запаведнікі, нацыянальныя паркі, ну там цэлы комплекс такіх пытанняў. І мы ведаем, як мяняецца знешняя палітыка Расіі, калі нафта каштуе 40 даляраў і калі нафта каштуе 160 даляраў за барэль. За апошнія 3 тыдні нафта падаражала з 40 на 5 даляраў.
Чым больш экологии, чем больше змагання за климат, тем больше цена на нафту и тем больше доходы Москвы.
И мы разумеем, что менавіта сланец обвалил цены на нафту за апошнія вот 5 год. Я лічу, что великая, ну, Валер.
Так, Валер, заслуга... хай Дмитрий выкажет свое меркование.
Великая заслуга Трампа в этом есть. Так само великая заслуга Трампа, на мой погляд, то, что он вышел из парижского погоднения по климату. Это абсолютный нонсенс. И это так само сприяло. Что сделал Трамп? Ну, Валер, погляди на индексы биржевые за 4 года Трампа до ковида. Погляди на уровень беспрацовья, погляди на уровень доходов. Ну, вот мне подается, что это великая заслуга Трампа, и это... тое, што ён зрабіў. І яшчэ я б адзначыў два моманты, якія на гэтых выбарах былі ўпершыню. Вельмі шмат людзей, прычым я кажу пра асабісты опыт, досвед і пра тое, што было на выбарах, калі выбіралі Трампа. Валер, ты памятаеш, я казаў, што вось за шмат людзей недавольны Клінтам, дэмакратамі і могуць выбраць Трампа. І так оно отбылося. И в гэты раз я бачу вельми шмат людей из моего осяроддзя не российскомовных, причем разных и по походжанню, и по этничному складу, які упершыню за жыццё, при тым, у тым ліку 50-55 год, пайшлі на выборы. То есть гэта тыя центристы, які ніколі на выборы не ходили, або незалежные, або тыя, кому было все ровно. Тое умоўнае балота амерыканскае. І вось зараз яны на выбары пайшлі. І мы бачым, напрыклад, як у тым жа Нью-Йоркі, які заўсёды лічыўся супердэмакратычным, вынікі выбараў адрозніваюцца ад таго, што было 4 гады таму назад. То есть так, дэмакраты перамаглі, але яны перамаглі значна меншым адсоткам, чым яны перамагалі там 10 годзе да гэтага, 10 годзіна.
Валер, вам слово для перечення.
Так, я откажу. Я просто, покуль Дима розповідав свою версію історії, я поглядів ціни на кошти на нафту за останні 10 годів. Дик ось, у 2014 році кошт на нафту був 93 доляри, уже у 2015 був 48. у 16-м 43. На сёння ён 39 даляраў складае за барыль. Гэта паказвае, што тыя захады, якія прывялі да зніжэння кошту на нафту, былі зроблены Абамам, насамрэч. Тое, што хацеў зрабіць і не зрабіў Трамп, да чаго была вельмі моцная пазіцыя нават сярод рэспубліканскіх губернатараў, гэта ён хацеў адкрыць шельф акіянічны да здабычы нафты. Чаму вельмі супраціўляліся? І нават рэспубліканскія губернатары, таму што ніхто не хоча бачыць каля сваіх пляжаў гэтыя нафтавыя вышкі. Другая ініцыятыва, якая была ў яго, это адкрыць Аляску. Вось гэтую вечную мерзлату, адкрыць яе да здабычы нафты. І гэтаму таксама вельмі шмат супраціўляліся, таму што гэта парушае ўсе магчымыя мыслімыя і немыслімыя законы па ахове навакольнага асяроддзя. Вось, таму я ўсё ж такі абараніў бы свой постулат, то што, на вялікі жаль, Трамп нічога такого не зрабіў для нафтавага бізнесу. А сланцавая нафта дабывалася і да прыхода Трампа, і яна будзе здабывацца і пасля яго сыходу. І так, гэтая дыскусія наконт экалагічных правілаў абарон навакольнага асяроддзя, яна ў Злучаных Штатах заўсёды вельмі абвостраная, вельмі шмат увагі да гэта, але я думаю, што нафтавыя кампаніі абароняць свае інтарэсы будуць працягваць здабываць так, як і раней.
Я таксама на гэта спадзяюся.
А зараз давайте перайдзем ўсё ж такі бліжэй да Беларусі. Мы эту тэму з вамі абмяркоўвалі. Але она мяне цікавіць в таком як бы вельмі канкрэтным аспекце. Ну, вот наколькі я ведаю, сенаце як бы ляжыць справа абмеркавання кандыдатуры пасла спадарыні Фішер. Магчыма, да, інаўгурацыі галасавання па яе кандыдатуры не адбудзецца, магчыма, адбудзецца, ну, неважна. Вот перад Байдэнам праблема. Ці пасылаць пасла, ўжо, скажам, прызначанага пасла в Беларусь. Пасла, які павінен вручыць давершыя граматы раней ці пазней, спачатку копію там міністру замежных справ, но потом все роўна ад імя як бы Злучаных Штатаў вручыць, ну, бідаць, Александру Лукашэнку. Не ведаю, можа он Ціхановскай вручыць, но наўрад ці, от не думаю. Валер, вот вы пэўны час таму удзельнічалі ў маёй перадачы і казалі, што вы думаеце, што Байдэн пашле пасла Злучаных Штатаў і вот-вот создаст такую сітуацыю, когда спадарня Фішер, скажам, ну вот будзе вручаць Александру Лукашэнку гэтыя граматы, а хто-то при этом скажа, ага, так а дзе ж ваше непрызнанне? А какое ж это непрызнанне, калі вручаюць граматы? Так вот, какое это непрызнанне, когда вручаюць граматы, Валер?
Так, я думаю, што Байдэн, канешне, будзе ўзважваць сваю пазіцыю па накіраванню амбасадара Фішер у Беларусь. Ўсё ж такі гэта пасылае вельмі такі сур'ёзны палітычны сігнал. І самае галоўнае, калі глядзець на гэта з практычнага пункту гледжання, то што на сённяшні дзень амбасадары могуць зрабіць у Беларусі? З кім яны могуць сустракацца, з кім зараз сустракацца ў Беларусі, каб даводзіць некі пункт гледжання, каб прасоўваць некія ініцыятывы. І гэта фактычна функцыя амбасадаў зараз звузілася да маніторынга сітуацыі, што адбываецца. Так, яны дапамагаюць у вырашэнні нейкіх візавых пытанняў, штосьці адсочваюць, але праграмы рэалізуюцца зараз у вельмі сціслым выглядзе, не так, як гэта было раней.
Валер, ну вы, здаецца, месяц таму гаварылі, што пашлют всё-такі пасла. Вы, правда, тады былі в крыху іншай якасці, вот, вы не былі дарацам Ціхановскай. Зараз вы дарацца Ціхановскай. Ну, здаецца, сітуацыя не надта змянілася аб'ектыўна. Ваша, да, змянілася, а аб'ектыўна не. Ці змянілася?
Для протоколу я прадстаўнік, дарацам з'яўляецца Франа Квячорка, таму я развіў гэтыя дзве.
Я выбачаюся, да, калі
так, не без праблем. Мне цяжка сказаць, якімі меркаваннямі будзе кіравацца Байдэн і яго каманда пры вызначэнні. Нам хацелася б верыць тут у офісе Светланы Ціхановскай, што гэта не адбудзецца, што ўсё ж такі Злучаныя Штаты зразумелі палітычную важкасць гэта кроку накіравання амерыканскага амбасадара у Беларусь, таму што гэта перакрэслівае тую пазіцыю Злучаных Штатаў па непрызнанню легітымнасці Лукашэнка. Яна не такая выразная, яны не сказалі, што ён абсалютна нелегітымны, і мы не будзем мець ім справы. На гэты момант амерыканцы кажуць пра тое, што яны гатовыя далей працаваць з уладамі ў тым ці іншым выглядзе. І для гэта яны гатовы накіраваць амбасадараў у Беларусь. Тым не менш, я спадзяюся, што яны ўзважаць усе наступствы такого кроку, калі яны будуць прымаць рашэнне пра накіраванне. Але варта памятаць яшчэ, што ёсць сенат, які павінен ухваліць кандыдатуру Фішер. Просто гэта фармальнасць, канешне, яна цалкам адпавядае ўсім крытэрам, але ёсць і некія фармальныя працэдуры, якія трэба прайсці.
Дмитрий, и то же питание вам, как вы думаете, пошлють. И у меня более широкое, может, питание. Вот какие, на ваш погляд, змены у политики относно Беларуси отбудутся при Байдене?
Первое, я уверен, с великой вероятностью, что худшее за все пошлють, и пошлють довольно худко. Связано это с тем, что у Америки есть национальные интересы. Национальные интересы описываются довольно корректно формулой «стратегия мацней за политику, политика мацней за бизнес». И перш за все это безпека. Два актора, якія з знешніх суб'екты, якія ўплываюць на Беларусь, гэта Расія і Кітай. Як бы пры Байдэне не ставіліся хто першы, хто другі, но ў любым выпадку і Расія, і Кітай будуць разглядацца як тых, каго як мінімум патрэбна стрымліваць. І такім чынам мы бачым, вось Валер казаў, што можа зрабіць амбасадар. Ну, давайте паглядзім, што рабіў кітайскі амбасадар яшчэ да таго, як вручил верительные грамоты Александру Лукашенко, и он довольно активно дейничает, и дейничает после этого, что робит российский амбассадор. Таким чином, я уверен, что амбассадор США з'явится. Другое, что изменится? Я лічу, што нічога прынцыпова, акрамя рыторыкі, не зменіцца. Магчыма, будзе больш падтрымкі там дземсілам, якім-то офісам, СМІ, яшчэ камусьці, но гэта не прынцыповае пытанне, якое нічога прынцыпова не зменіць. І другое пытанне, акрамя амбасадара, гэта пытанне бяспекі. Злучаныя Штаты для іх асноўнае, каб Беларусь не стала часткай Расіі, гэта тая чырвоная межа, праз якую ніхто ніколі не будзе пераходзіць, ні дзеля якіх правоў чалавека, каштоўнасцяў чагосьці яшчэ. То есть, кажучы цынічна, і тое, як працуе рэалпалітык. Не гледзячы на ўсе пажаданні, чаканні і гэтак далей. Ну і да Валера, у мяне як да прафесійнага дыпламата, пытанне, што ёсць верительная грамата па сутнасці. Наколькі я разумею, гэта ліст ад аднаго кіраўніка дзяржавы другому кіраўніку дзяржавы, у якім ён прося крэдыт даверу да свайго прадстаўніка, то есть там амбасадара, у тых пытаннях, якія датычацца двух гэтых дзяржаў. І такім чынам, чы можа быць якое-то больш де-факта прызнанне легітымнасці, чым вось калі гэты ліст прымаецца.
Валер, адкажыце.
Адкажу на конт даверчых граматаў. Гэта ты дакументы, якія пацвярджаюць, што кіраўнік, скажам, прэзідэнт Злучаных Штатаў давярае гэтаму чалавеку як свайму прадстаўніку ў краіне. Ён мае цалкам давер і ён мае наўпроставую сувязь з самім прэзідэнтам. Важное удакладненне. Ні адзін амбасадар не можа весці афіцыйную працу да таго моманту, пакуль ён не ўручыць даверчыя граматы прэзідэнту. Таму кітайскі амбасадар, калі ён прыехаў, не мог весці вельмі актыўную дзейнасць да таго моманту, пакуль ён не сустрэнецца з Лукашэнкам. Я не ведаю, пра што Дзіма ты казаў, менавіта ў гэтым выпадку.
Ну, прыватна какія-то размовы.
Не, у яго былі тры онлайн канферэнцыі з рознага ўзроўню чыноўнікамі, бізнэсоўцамі, беларускімі. Яшчэ до таго, як ён гэты ліст перадаў.
Ну, наколькі мне вядома, Кітай пашкадаваў пра такое вельмі хуткае віншаванне да Лукашэнкі. І то, што яно было першым, яно было такім, можа паспешлівым. Вось, таму ва ўсякім разе Кітай таксама задумаўся пра свае ўласныя паводзіны, і той амбасадар, які быў у Менску на той момант, быў адкліканы.
У таго амбасадара, які быў у Менску, на той момант скончылася ратацыя. І не гледзячы на гэта, ён перасядзеў гэтую ратацыю, і ў Менску толькі 7 дзён не было кітайскага амбасадара, і момант ад таго, як ад'ехаў той, які быў папярэдні, да таго, як прыехаў той, які зараз. І тая асоба, якую Кітай прызначыў і з якой пасады на амбасадара ў Беларусь, таксама шмат аб чым кажа. Ён быў намеснікам генеральнага секретара ШОСа. І ўся біяграфія кітайскага амбасадара вельмі цікавая. То есть, канешне, ты можаш сказаць, што гэта ссылка, паніжэнне і нешта яшчэ, але гэта шмат аб чым кажуць, і менавіта на гэта будзе вымушаны рэагаваць адміністрацыя Байдэна, у тым ліку на гэта.
Дыма, я адкажу на пытанне, калі ты дазволіш, пра пазіцыю Байдэна і палітыку Байдэна да Беларусі. Дык вось, падчас перадвыбарчай кампаніі, у тых заявах, якія рабіў Байдэн па Беларусі, ён казаў пра нелегітымнасць Лукашэнка, ён казаў пра санкцыі, і ён казаў пра эканамічную палітыку, эканамічную дапамогу для Беларусі на этапе пераходу ад Лукашэнкі да наступнай адміністрацыі, да наступнай улады, ці мадэлі кіравання краінай. Вельмі важным адрозненнем, я думаю, палітыкі Байдэна ад падыходаў Трампа да Беларусі будзе тое, што Злучаныя Штаты будуць займаць зараз лідыруючую пазіцыю па Беларусі. І ўвогуле па пытаннях прасоўвання дэмакратыі і правоў чалавека. Калі вы памятаеце да Трампа, традыцыйна Злучаныя Штаты займалі цэнтральную пазіцыю. Яны збіралі там разрозненыя гэтыя сілы ў Европе, якія заўсёды кіраваліся там сваімі ўласнымі інтарэсамі. Для Партугаліі, канешне, Беларусь менш цікавая, чым для Літвы. Вось. Але Злучаныя Штаты заўсёды выконвалі такую аб'яднаючую функцыю. Яны каардынавалі свае намаганні, сваю палітыку з еўрапейскім звязам, збіралі ўсе сілы ў адзін кулак і маглі прыходзіць да таго, што яны прымаюць сінхранізаваныя захады. І ў першую чаргу гэта гаворка, канешне, пра санкцыі. Палітычныя санкцыі, там рэагаванне на сітуацыю ў Беларусі, гэта адно. Там замарожванне нейкіх кантактаў і гэтак далей. Але санкцыі – это тое, што для беларускага кіраўніцтва заўсёды было балючай тэмай. Напамятаю просто, што напамінаю, што ў Злучаных Штатах ёсць санкцыі супраць беларускіх прадпрыемстваў, але зараз яны прыпыненыя. І для таго, каб Злучаныя Штаты іх увялі ў дзеянне, шмат часу не спатрэбіцца. Калі Байдэн пра гэта казаў падчас перадвыбарчай кампаніі, то для яго не складзе шмат працы для того, каб іх увесці назад, гэтыя санкцыі. Еўрапейцы вымушаныя будуць таксама падцягнуцца ў гэтай справе.
Дмитрий, ну і напрыканці у мене до вас питання про те, про що зараз сказав Валер, ну, може, в більш широким, так сказати, контексті. Америка застанеться лідером світу при Байдені? Ну, я розумію, що це питання лідерства, воно таке вельми, як би, складанае, його тяжко, як би, операціоналізувати, сказати, у що яно, як би, увасабляється, але тим не менш, всі розуміють. От, як би, старшою є у цього світу, чи ні? От, коли Америка була цим старшим, то, як би, це ніхто не робив вигляд, що цього нема. Вот. А от при Байдені так буде? Всі будуть розуміти, що все-таки Америка – це головний гулец у світі?
Ну, я упэўнены, што адказаць можна вельмі коротка, а куды яна дзенецца? Нават калі не захоча, таму што, ну, па сутнасці, та выбара і нема вялікага, не мае значэння, Байдэн чы не Байдэн. І нават пры Трампе ўсё роўна, ну, як бы ён не атлыніваў ад гэтага там абавязку, але прыходзілася вяртацца да яго, яго проста рэальнае жыццё прымушала, хаця ён і супраціўляўся. Ну, ось. Но при гэтым я думаю, што змаганне за гэты статус, яно стане больш выразным, больш энергічным, больш паслідоўным, магчыма.
Добра, дзякуй вялікі, дзякуй Дмітрый, дзякуй Валер. А за далейшым развіццём падзеяў нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабоды». Дзякуй, всяго найлепшага.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітання, гэта канал Свабода Прэміум, з вами празі Дмітрий Гурнівіч, а сёння мой госць з Москвы, расійская паэтка, празаік, літаратар Ольга Седакова. Добры дзень.
Добры дзень.
Ольга Александровна, давайте поговорим про события в Беларуси с российской перспективы, про реакцию в России и, в частности, вашу реакцию, потому что вы бывали в Беларуси много раз, вы написали недавно письмо Светлане Алексеевич, ответ на ее призыв к российской интеллигенции поддержать события Беларуси, по крайней мере, высказаться. И вы написали там про то, что никто не ожидал того, что будет сейчас происходить в Беларуси, что это движение невероятной красоты. Давайте поговорим про то, почему никто не ожидал чего-то такого в Беларуси.
Ну, вы знаете, я действительно много бывала в Беларуси. У меня много друзей в Беларуси, начиная с самой Светланы Алексеевич. Я думаю, она тоже не ожидала этого, потому что казалось, что народ, ну, как-то готов терпеть все. Так, такое было ощущение, что люди затихли и, в общем, в том состоянии, когда ожидать такого трудно.
А что, на ваш взгляд, могло такого произойти, что вынудило людей выходить на улицу и именно выходить таким образом? По крайней мере, вот первые месяцы, когда это начало все происходить, там, с цветами, мирно, абсолютно без какой-то агрессии.
Да, вы знаете, я даже не могу себе этого представить, что должно было произойти. Ну, одно дело, что вот такая фальсификация выборов людей наконец возмутила, но то, что это приняло такие удивительные формы, это предсказать невозможно. Я просто не знаю, это какое-то, видимо, историческое вдохновение посетило народ.
А вот давайте поговорим про другую сторону этого, теперь уже можно сказать, конфликта, потому что 4 месяца продолжается противостояние после фальсифицированных выборов. И мы наблюдаем, а многие наши зрители, я уверен, даже участвуют как жертвы в неслыханных репрессиях за последние, я думаю, что лет 30 в Европе такого не было, что мы сейчас видим в Беларуси. Вот такое сложно представить, скажем, после выборов где-нибудь в Норвегии, в Хорватии. Но это очень легко представить в России или в Беларуси. Почему все это еще продолжается, казалось бы, после 30 лет, после крушения Советского Союза, империи зла?
Ну, потому что настоящего перехода к другой жизни не произошло. И я думаю, что у нас многие люди вот так не высказываются открыто от того, что боятся, что у нас реакция власти будет еще тяжелее. Мы это представляем себе. Представляем, мы отчасти видели, вот когда были московские движения в 19-м году летом. Потому что власть, в принципе, наследует тому, что было, и исходит из тех же принципов, что против собственного населения можно применять любое насилие, что никто ей не остановит, что никто ей не собеседник, слушать не будут, сколько ни обращайся к этой власти. И в этом смысле мы находимся в России, в Беларуси, я думаю, в одном положении.
Но ведь меняется поколение, как бы там ни было, союз распался, информации сейчас ну, навалом, так бы сказать. Казалось бы, границы открыты. Все могло быть совершенно по-другому, но этого не происходит почему-то. В чем тормоз, на ваш взгляд?
Ну, я говорю в том, что не произошло решительного переворота исторического, его не произошло. И власть оказалась в руках людей или какой-то группы, какого-то слоя, который, быть может, в Беларуси несколько другой, чем у нас. Насколько я понимаю, Лукашенко происходит не из КГБ. Вот, но к таким людям, которые только с каждым годом укрепляют свою власть и не ужесточают условия жизни. Вот, не проведено как следует, когда была еще, казалось бы, возможность, не проведена настоящий пересмотр прошлого. настоящая оценка того, что было в советское время, и соответственные выводы. Если бы они были сделаны, то, я думаю, уже то, что человек работал, начинал свою профессиональную жизнь в КГБ и не позволило бы ему стать главой государства.
Ну, тем не менее, вот на фоне этих людей, которые в Беларуси сейчас выходят, протестуют уже 4 месяца, с другой стороны, видны так называемые, в Беларуси их называют ябатьки, то есть от слова «я», «мы», «батька». Это люди, которые сторонники Александра Лукашенко. Сложно оценить, сколько их там, ну, скажем, до 10% некоторые социологические исследования показывают. И вот на ваш взгляд, в чем их фактор? Вот мы наблюдаем все 4 месяца. Есть очень много доказательств в форме видео, фото. Люди про это рассказывают, как над ними издевалась милиция, ОМОН, что происходило в тюрьмах. Ну, нет никакого ограничения. У каждого есть смартфон, каждый это видит в Телеграме. Просто можно смотреть это 1000 часов на все эти доказательства. Тем не менее, они говорят или про то, что это неправда, это фейки. А если кто-то и верит, он говорит, что ну, это цена, за которую надо заплатить, за то, чтобы страну не разорвали какие-то там натовцы, западники. Вот, что это за люди? Вот, психотип, на ваш взгляд, почему они еще существуют?
Да, мало того, я бы сказала, что мне кажется, что в Беларуси доля таких людей в населении меньше, чем в России. Я боюсь, что у нас такого гораздо больше. Это всегда выясняется неожиданно, потому что вот как мы не ожидали, что в Беларуси такое произойдет, мало ли что, может быть, и в России, я теперь уже не поручусь, что не случится чего-то такого. Но судя по тому, что видно сейчас, большинство людей, большинство, я думаю, они могут быть и недовольны, но они никак не решатся на то, чтобы выступать против наличного положения вещей. Почему? Ну, у нас, допустим, это невероятная пропагандистская работа, которая ведется 20 лет. Ужасное. Я тоже не могу понять, потому что смотреть эти телепрограммы я бы не могла минуты, мне уже плохо становится. Но люди смотрят и каким-то образом впитывают это в себя. Это одна сторона, это воспитание такое пропагандистское. Другая сторона, что очень боятся перемен, очень боятся, не ожидают лучшего, а ожидают худшего, что за этим последует только какое-то еще тяжелее положение вещей. Вот. В Беларуси, я не знаю, насколько я знаю, там такой пропаганды-то, в общем-то, и не было, как в Москве. Теперь завезли.
Да, помогает. Раштуда немножко помогала некоторое время, но потом они отказались. Но тем не менее, как бы мы обращаем внимание на то, что, в принципе, свобода прессы, ее не могут даже ограничить ни Путин, ни Лукашенко до максимума. То есть, как бы, есть какие-то способы. Вот даже наш сейчас разговор с вами, его смотрят люди в Беларуси. Это могут быть десятки тысяч в течение там, одного дня. То есть, люди могут передавать, рассказывать. Почему люди не могут признать вот суть авторитарного режима, что это плохо? Тут же не только пропаганда, но есть же доступ к СМИ. В России тоже есть российские телеканалы, которые, ну, тоже «Дождь», там, «Медуза», у каждого есть...
Вы знаете, эти источники у нас наперечет, те, которые неофициозные, совсем наперечет. И газета одна есть у нас, как известно. Ну, интернет открыт, но в интернете... что называется, обычный статистический человек не обязательно будет искать политические какие-то новости. Конечно, полного блокирования информации уже добиться невозможно, как это было в советское время. Но, тем не менее, мне кажется, этого очень мало для того, чтобы... То есть какого-то слова люди не слышат осмысленного, который бы им объяснял, что это такое было, вообще говоря, и почему от этого нужно решительно, действительно решительно и с какими-то последствиями отказываться. Вот, например, я очень с уважением отношусь к Григорию Алексеевичу Явлинскому. Он постоянно делает какие-то глубокие, обобщенные обзоры того, что было, того, что нас ждет. Но где он и кому он их может сообщить, если выход к широкой аудитории ему закрыт?
Вот смотрите, как сейчас тут российское государство, в принципе, единственная страна в мире, которая поддерживает Александра Лукашенко на практике, а не только на словах. И благодаря, в принципе, России сейчас происходит то, что в Беларуси происходит. Ну, по крайней мере, так Беларуси многие считают. И это уже дает итог, как снижение, вот были социологические исследования, снижение доверия людям к России, нежелание белорусов быть в союзе с Россией, там, мне кажется, более 10%, но в течение пару месяцев уменьшилось число тех, кто хочет в России быть в союзе. Как вы оцениваете этот процесс? Он, на ваш взгляд, как бы нужный, правильный, или все-таки вам жаль и печально, что белорусы разочаровываются в России, многие не хотят быть вместе с русскими?
Вы знаете, мне печально то, что, говоря о России, представляют себе прежде всего путинскую Россию. И это не, естественно, это не случайно, потому что на уровне внешней политики Россия выступает вот именно таким образом, и внутренним. Также у нас говорят, что вот это вредно для России тем, кто не согласен с властью. Вот. Но те, кто смотрит со стороны, не может быть иначе понято вот то, что происходит. Да, это не Путин, это получается, что это Россия способствует вот всем этим невероятным зверствам, про которые мы знаем. И я тоже думаю, что в каком-то смысле Лукашенко держится, может быть, даже исключительно на поддержке Москвы, что бы он делал в одиночестве, будучи большинству страны просто ненавистен.
Было пару недель назад открытое письмо российской интеллигенции, связанное в большинстве своем с православными какими-то сообществами. Вы там подписались под этим письмом, Борис Гребенщиков, Юра Шевчук. Много российских известных людей, не только в России. Но, тем не менее, вот я помню критику, когда Светлана Алексеевич обратилась к российской интеллигенции за поддержкой. В Беларуси многие говорили, что, в принципе, в России уже нет интеллигенции, что это просто единичные люди, которые могут оказать поддержку. Так ли это на самом деле? И если нет, тогда почему в массе своей она, в принципе, молчит на том же, там, скажем, Первом канале или на других каналах?
Ну, к другим, к Первому каналу и ко всем открытым каналам доступа людям, думающим иначе, я бы даже не сказала обязательно оппозиционным, а просто думающим иначе, просто нет доступа, поэтому их там не увидишь, кого вы увидите на этих каналах. Я, например, могу там оказаться на канале «Культура», который как бы немного сбоку припеку и занимается другими вещами. Вот, а многие вообще запрещены к тому, чтобы их показывали. Но общее положение такое, что, конечно, объединенной какой-то интеллигенции, которую можно было бы вот назвать, ну, я не знаю, более-менее единой группой, наверное, все-таки в настоящее время у нас нет. Много людей очень серьезных и содержательных и имеющих твердые какие-то свои убеждения, но не чувствуется какого-то порыва объединиться. Есть некоторые, ну, я бы сказала, временные объединения, как вот, допустим, вокруг этого письма. Вот. Или вокруг нового пен-центра писатели объединяются, «Свободное слово». Вот. Но в целом как-то нет этого движения к солидарности.
Я еще хотел бы на минутку вернуться к прежнему вопросу про то, как россияне и белорусы, скорее белорусы, как они чувствуют сегодняшнюю Россию современную. Все же хотелось как-то вот понять ваше мнение. На ваш взгляд, все-таки белорусы, вам бы так хотелось, чтобы они все-таки оставались как-то близко с Россией, так как и сейчас? Или это все-таки какая-то патология? Ну, близко возле империи, в принципе, Беларусь была колонией более столетия Российской Федерации, тут же есть тоже травма какая-то.
Да. Вы знаете, это зависит от того, что внутри России. Если бы Россия была свободной и демократической, то быть с ней в союзе, быть с ней в близости было бы привлекательным. Если же вот то, что мы видим сейчас, то можно понять, что от этого хочется быть как можно дальше и разорвать с этим связь. Вот. Настроение Беларуси с самого начала было заявлено, как бы сказать, противопоставлялось украинскому. Вот Украина хочет независимости, а у нас вроде бы какие-то другие запросы. Я боюсь, что это будет, то есть не боюсь, скорее всего, так и развивается вот в эту сторону, потому что насильников никто не любит и никто не хочет с ними быть вместе. Вот, возможно ли в положении Белоруссии и при современной России, при том, что в ней сейчас происходит действительно независимость, вот в этом я, честно сказать, сильно сомневаюсь, что это будет позволено просто из Москвы, что рядом страна независимая и живущая по другим каким-то политическим основаниям.
Ну, сейчас еще есть небольшая база, но, по крайней мере, в Беларуси, она, кажется, меньше. Для поддержки Александра Лукашенко в России она немножко больше, видимо, в сторону Владимира Путина. Но, тем не менее, на ваш взгляд, вот в чем может заключаться секрет того, как людям надо понять, что авторитарный режим – это плохо. Они должны, не знаю, должны какой-то кризис экономический пройти, чтобы они разочаровались в этом, или просто они должны каждый внутри где-то понять в своих мозгах, что так жить нельзя, потому что это неправильно. Но в то же время я не знаю, как правильно, потому что, как вы сами говорили, пропаганда не позволяет это сделать.
Вы знаете, для меня это скорее секрет, как можно сохранять такое состояние, потому что ну, причин понять и причин быть недовольным и бояться будущего, которое здесь непременно ждет при таком руководстве, мне кажется, больше, чем необходимо. Неблагополучие как бы наступает со всех сторон. Но на людей это не действует. Я не знаю. Я просто не понимаю вот тех, кто так к этому относится, не понимаю.
Вот вы... Мне кажется, во время лекции вы, кстати, были первым гостем клуба интеллектуального Аслана Алексеевича Минский, и вы там говорили про то, что роль России, ну, в том числе Беларуси, как осколка империи, как Александр Лукашенко говорит, это страдать. Вот на ваш взгляд, когда это все закончится, и каким образом вот это вот, не знаю, или желание, или принуждение страдать, если это одна из функций наших...
О, если бы я это могла сказать. Я не знаю. Вы знаете, единственное, что мне внушает надежду, это, конечно, вот то, что у нас уже сформировалось, и, как я думаю, в Беларуси другое поколение, которое рано или поздно перестанет это терпеть. Вот и все.
А что вы видите такой прививкой на будущее? Ну, если вот сейчас вот изменяется, по крайней мере, общество Беларуси, это абсолютно очевидно уже. Прививка того, чтобы такое... Ну, это еще, конечно, не закончилось, но чтобы это снова не повторилось.
Я не знаю, какая может быть общая прививка. Мне кажется, что человек должен привыкнуть жить самостоятельно, не надеясь на то, что за него будут решать, делать, помогать ему какие-то люди сверху. Там, где он начнет проявлять себя как хозяин собственной жизни, вот, и поймет, что это получается гораздо лучше, чем если он как в детском саду слушает каких-то старших, которые на самом деле ничего не умеют делать. Они обычно приказывают одну чушь какую-то. Вот. Просто опыт самостоятельной жизни. И, например, в России я вижу, что этот опыт набирается участием в разных вот таких благотворительных инициативах. Это то, что у нас пока что еще не удушено. И вот здесь мы видим, как люди умеют объединяться, умеют делать очень большие какие-то дела, чего я тоже не ожидала, когда вдруг люди в России могут собраться и тушить пожары, которые не могут тушить государственные пожарники, или там помогать безнадежно больным детям и разные такие. Вот это, мне кажется, самое лучшее, что у нас в общественной жизни происходит, и пока что не задушено. Вот там человек, который в этом участвует, он никогда не согласится на тоталитаризм.
На ваш взгляд, вообще освобождение Беларуси или Беларусь может стать свободной только после изменений в России, или все-таки это можно сделать как бы независимо от России?
Вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы можно было сделать это самостоятельно. Тем более, что, как видно, как народ показывает уже 4 месяца, что он к этому готов. Но я боюсь, что при нынешней геополитической, как говорится, ситуации без России тут ничего не сделаешь.
Тогда можно ли как-то на нее повлиять, или это абсолютно бесполезное дело? Я имею в виду, есть Светлана Тихановская, кандидат, которая, скорее всего, набрала большинство голосов белорусов в первом туре еще. Она обращается к Путину уже неоднократно. Есть Павел Латушко, бывший министр культуры, который сейчас в Варшаве, вы знаете, тоже работает. Он тоже обращается к Российской Федерации, выступает на федеральных даже каналах. Его приглашает и Соловьев на Первый канал, на те пропагандистские шоу. Он тоже обращается. Но этого, кажется, никто не слышит, потому что в России может просто... И не надо, они просто приглашают для шоу самого.
Конечно, для шоу. Конечно. Нет, обращаться к нынешней власти с чем угодно бесполезно. Вот. А каким образом ее можно переменить, этого я уже просто не знаю. В общем, я бы сказала, что у нас ощущение подавленное, можно так сказать, какое-то подавленное и безнадежное на ближайшее время.
То есть вы не думаете, что в России возможно в ближайшее время то, что происходит сейчас в Беларуси?
В ближайшее, я думаю, никак. Когда-нибудь, может быть, после какого-нибудь особенно оскорбительного жеста власти, может быть, что-то такое и будет. Но у нас же были, у нас были протесты больше, чем в Беларуси за последние годы. И все это кончалось тем, что просто десятки людей сажали, а другие потихоньку отходили от этого всего. Вот у нас уже опыт набрался довольно безрезультатного мирного противостояния.
Вот еще два вопроса у меня к вам. Скажите, а в чем сейчас вот люди в Беларуси, ну и в России тоже, я думаю, те, которые хотят перемен, но не могут их дождаться или даже не могут ничего сделать, что-то делая, в чем они сейчас могут находить радость в такое вот сложное время, в такой авторитарной системе, в Беларуси в полутоталитарной уже, можно сказать. Вот в чем, на ваш взгляд, можно... скажем так, найти улыбку и какую-то радость для себя, для своей семьи?
Ну, улыбку или какое-то чувство оправданности своего существования, я думаю, в своей работе, если у вас она есть. Я вот занимаюсь, например, божественной комедией Данте уже много лет и продолжаю заниматься. И у других людей есть какие-то свои дела. И это пока делать не мешает. Вот. Больше я не вижу. И вот такие инициативы благотворительные, которые сейчас тоже становятся затрудненными уже даже не из-за власти, а из-за карантинной ситуации. Все становится труднее.
Угу. И, кстати, хорошо, что вы сейчас напомнили про книги, про литературу. Это как раз мой последний вопрос к вам. Что бы вы посоветовали белорусам сейчас почитать такого оптимистичного или радостного, или то, что может... поднять настроение, улучшить самочувствие. Вот, например, белорусский писатель, который живет в Питере, Саша Филипенко, он советует читать что-то такое мумитролля, такое более детское. А что вот вы посоветуете? Может, что-то более серьезное?
Знаете, я даже не знаю. Мне нравится про чтение, я не знаю, но мне нравится, что белорусы поют. Вот это производит очень сильное впечатление. Может быть, музыка как раз сейчас больше поднимает дух, чем чтение, не знаю.
Данте – это то, что сейчас надо белорусам?
Что?
Данте?
Данте всегда, конечно, если он переведен, если можно его читать так, чтобы понимать, потому что старые переводы, почему я этим и занимаюсь, они мало дают возможности вникнуть в Данте. Данте, конечно, всегда, ну, как бы это сказать, укрепляет позвоночник у человека.
И самый последний вопрос. Общается ли вы сейчас с Светланой Алексеевич? Она сейчас находится в Берлине. На некоторое время из Беларуси она выехала. И про что вы говорите, если вы говорите?
Нет, мы давно с ней лично не разговаривали.
Может, она увидит вас в нашем эфире? И
может быть, тогда я хотел бы ей передать мою всегдашнюю любовь и почтение.
Да, кстати, вот вашим последним словом в нашей передаче, может быть, ваше обращение к белорусам, возможно, что хотели сказать бы им.
Я хочу сказать, что я испытываю огромное восхищение, просто удивленное восхищение тем, как они себя ведут эти месяцы. Это поразительно. И большое горе от того, что с ними делают, и стыд от того, что мы ничем тут не можем. Вот действительно, я не вижу, чем мы тут можем помочь, к сожалению.
Спасибо вам большое. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем из Москвы была Ольга Седокова, российская поэтка, прозаика, литератор. Мы размовляли про подею Беларуси, про российскую солидарность. Вы глядели канал «Свобода премия». Для вас працевал поразить Дмитрий Гурневич. Оставайтесь со свободой. Спасибо большое вам.
Спасибо. До свидания.
Гэта быў падкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на ўсіх подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.